Владимир Копач. Душа солдата. У воина есть принципы, ради которых он, не задумываясь, готов отдать свою жизнь. Часть первая. Махина вжался в землю и перестал дышать. Он лежал на спине в неглубокой яме посреди лесопосадки, присыпав себя сухой листвой и натянул балаклаву до самых глаз. Он слышал, как азовец, не дойдя метров пять до его ямы, остановился. Махина его не видел, только слышал его тяжелое дыхание и шорох прошлогодних сухих листьев под ногами. Палец лежал на спусковом крючке автомата, и он готов был открыть огонь в любой момент. «Василь!» — раздался откуда-то справа. «Я не Василь, дурень! Мей позывный Янтар!» — гаркнул стоящий рядом с Махиной и невидимый боевик. «Шо тебе треба?» Голос его был басистый, хриплый и грубый.
«Здоровый, наверное», — отметил Махина.
Сердце у него колотилось так, что ему казалось, что стук его отдается эхом в посеченных осколками кронах дубов и кленов, нависавших над ним.
«Ша-ша!» — передразнил кто-то. «Що там у тебе?» «Та ничего, чисто!» «Втик, москаль!» «Та втик, пидер!» — ответил Мазовит чиркой зажигалкой. «Я крізь землю провалився. Я бачив, як він біг. Хотів уже стріляти, але він впав і все. Я крізь землю провалився», — повторил невидимый Махине боевик. Было слышно, как он с досады смачно сплюнул. «Та шо ти там виглядываєш? Він так дав дору, шо, напевне, вже біля Москви. Іди сюди, покажу, що то», — позвав його второй.
Судя по шороху листьев, азовец стоял на месте и переминался с ноги на ногу. И почему-то не отвечал.
Время для Махины остановилось. Он напрягся. Неужели заметил? «Сейчас завалю его, суку, а там будь что будет», — подумал Махина.
Рука непроизвольно сжала рукоять АК-12, ноздри раздулись, а зубы сжались.
«Иду!»
— неожиданно гаркнул боевик и пыхтя направился к свавшему его побратиму. У Махина отлегло. Через ткань балаклавы в нос ударил запах от дыма сигареты, перемешанный с запахом гниющей листвы и сыростью утреннего леса. Группа из пяти разведчиков, в числе которых был Махина, вышла на задание несколько часов назад. Перед этим командир группы, молодой лейтенант с позывным Шерхан, сухо и деловито поставил задачу. «Используя лесополосы, скрытно выдвигаемся в район разведки, к небольшому хутору». Шерхан карандашом обвел на карте населенный пункт. «Сегодня днем, по данным, полученным аэроразведкой, в данном селе, находящемся в серой зоне», он снова обвел карандашом свои позиции и провел линию вдоль позиций противника, «замечены косвенные признаки присутствия хохла. И поскольку их визуально с коптеров засечь до сих пор не удалось, есть подозрение, что там сконцентрировалось какое-то спецподразделение». Командир задумчиво постучал карандашом по карте и, прищурив правый глаз, почесал редкую юношескую еще бородку. «В таком деле скрытно большое количество личного состава не разместить», — произнес он задумчиво, как будто озвучивая свои мысли. «Наша задача — выяснить наличие противника, точную его дислокацию, его численность, вооружение и технику, скорректировать нашу артиллерию и нанести максимальное огневое поражение. После того, как артиллеристы отработают, провести доразведку. но и при необходимости повторить арт-налет. Все как обычно. Шерхан поправил свой бронежилет, сложил карту, взял со стола каску и, обведя взглядом своих бойцов, спросил. «Вопросы и предложения по поставленной задаче есть?» «Вопросов нет. Выход через 15 минут». Бойцы потянулись цепочкой к выходу из блиндажа.
«Дымок!»
— окликнул лейтенант одного из них. «Получи быстренько дополнительно сухпай. А то чувствую сидеть нам под тем хутором». «Понял, командир», — задорно ответил боец. Дымок был родом из Донбасса. Возрастом, как и командир, но воевал уже третий год. В разведку был направлен из штурмовой роты. Если Шерхану нужно было, чтобы его приказ был выполнен максимально быстро, точно и без лишних соплей, то лучшего бойца, чем Дымок, не было. Через 15 минут, проведя еще один короткий инструктаж, Шерхан вывел группу в черный сумрак летней ночи. Шли молча. У каждого это был уже далеко не первый выход. Командира группа уважала. Лейтенант хоть и был молод, но хватка у него была будь здоров. В короткий период он смог адаптироваться, понюхать пороха и получить тот самый боевой опыт. Недавно был представлен к Ордену Мужества за удачно и дерзко проведенную вылазку. С его приходом разведчики еще ни разу не понесли потерь. Даже 300-х не было. Для них он стал как талисман. В него поверили. Шерхан знал и любил свою работу. Он жил войной. Глядя на таких, как Шерхан, всегда думается. Да это просто рожден для войны. Родом он был откуда-то из-под Москвы. Про себя никогда и ничего не рассказывал. Держал субординацию. Но при этом знал обо всех проблемах своих подчиненных. Умел расположить к себе, вывести на разговор и завоевать доверие. Да и после того, как эти самые подчиненные увидели, как он ведет себя в бою, для них он был непререкаемым авторитетом. С ним готовы были делиться самым сокровенным. Но иногда, за хорошим ужином в тесном блиндаже, с него слетала ипостась командира, и перед бойцами представал молодой и веселый парень со светлым взглядом голубых глаз и широкой добродушной улыбкой. Его бойцы знали, что лейтенанта ждут жена и маленький сынишка. Всего один раз он показал бойцам на экране своего телефона фотографию семьи. В лесополосе шли медленно. На открытые участки не выходили. Противник использовал приборы ночного видения, и лишняя осторожность никогда не помешает в таком деле. На некоторых участках Шерхан давал команду на движение ползком. И тогда группа преодолевала по нескольку сот метров, скользя как змеи в траве. Ближе к рассвету, когда небо на востоке окрасилось в сиренево-оранжевые краски, а по земле начал стелиться легкий туман, лейтенант дал команду остановиться. Он сверился с картой и приказал сундуку запустить квадрокоптер, чтобы осмотреться. До хутора оставалось еще километра полтора. Летающий бинокль, управляемый сундуком, исследовал квадрат за квадратом все расстояние, оставшееся до хутора. Никаких признаков жизни и деятельности противника обнаружить не удалось. Мертвая тишина и покой были как в лесополке, так и на хуторе. Сундук был бывшим мариманом. Служил когда-то срочно на Северном флоте, на подводной лодке. Любил рассказывать о своей службе и всегда вставлял в разговор словечки из морского жаргона. Это получалось у него гармонично и понятно собеседнику. Так что даже не возникало вопросов, что означает то или иное слово. Потом он закончил школу мичманов и остался служить на флоте. Отсюда и его позывной — Сундук. Далее все как у всех. Семья, двое детей, демобилизация из вооруженных сил в связи с выходом на пенсию, работа в охране. С началом СВО практически сразу пошел в военкомат добровольцем. Поскитавшись несколько месяцев по тыловым частям, попросился на передовую. Несмотря на возраст, Сундук был крепкого телосложения и по физподготовке мог дать фору некоторым молодым. Поэтому его просьбу с радостью удовлетворили и направили на курсы операторов дронов. И по окончании онов направили в разведку. Там его еще пару месяцев натаскивали и гоняли, прежде чем он отправился на свой первый боевой выход. С собой берем только ПК и оборудование. Остальное скидываем здесь и маскируем. Скомандовал Шерхан и отстегнул свой рюкзак. Дальше пойдем налегке. Если я буду выведен из строя, за меня Сундук. Есть, ответил Сундук, укладывая коптер. После маскировки рюкзаков лейтенант присел на корточки. Разведчики последовали его примеру и присели полукругом около него. «Готовы?» — спросил он. «Всегда готовы, шеф!» — улыбаясь, отозвался дымок за всех сразу. «Всем быть предельно внимательными!» «Там!» — Шерхан показал рукой в сторону хутора. «Возможно, хитрые и опытные спецы, которых не смогли засечь птичек. Снегирь!» Шерхан посмотрел на бойца. «Ты головной группы. Смотри в оба, родной». Снегирь был самым молодым бойцом группы. Ему недавно стукнуло 19 лет. Служил срочную и написал рапорт на контрактную службу. После полугодовой подготовки попал в разведку. Парень обладал превосходным зрением и неплохо видел ночью. Для разведчика обладание таким скиллом сложно переоценить. Предлагали даже сменить ему позывное на кота или филина, но не прижилось. Лицо у Снегиря было с постоянным детским румянцем на щеках. Снегирь, он и есть Снегирь. В часы отдыха он постоянно рисовал в своей толстой тетради зарисовки из повседневной фронтовой жизни. У него это очень здорово получалось. «Я буду за тобой, со смещением влево в метрах в пяти», продолжала давать команды Шерхан. «Сундук и дымок, ваши фланги». Лейтенант жестом руки показал, кто на каком фланге. «Махина, наши задницы в твоих руках. Проверить оружие. Дослать патрон в патронник», скомандовал Шерхан. Раздалось лязгание затворов. «Ну, пошли!» — Шерхан махнул рукой. Через полчаса движения в наушниках раздался щелчок и голос Снегиря. «Стоп!» Группа моментально рассредоточилась. «Что там?» — послышался вопрос Шерхана. «Я не уверен», — ответил Снегирь. «Но мне показалось движение на 11 часов. В метрах 25. Всем предельное внимание!» Замерли. Махина видел только Сундука слева, и он, стоя на колене, держал левый фланг. Ни Шерхана, ни Дымка, ни тем более Снегиря из-за кустов и деревьев с этой позиции он не видел. «Командир, разреши проверить», — запросил Снегирь. В ответ была тишина. Только редкое потрескивание помех в тактических наушниках. Махина представил, как Шерхан сейчас морщит лоб и, кусая губу, взвешивает все за и против. «Отставить!» — раздалась команда. «Ты уверен, что там было движение?» «Не уверен», — ответил Снегирь. «Может, птичку спугнули, а может...» «Лучше перебздеть», — командир добавил он. «Ты все сделал правильно, Снегирь». «Командир, прошу разрешения проверить. Ну, не возвращаться же обратно из-за качнувшейся ветки. Настаивал шепотом Снегирь. Всем предельное внимание. Снегирь, ползком. Осторожно понюхай там. Есть понюхать. Раздалось в наушниках голос Снегиря с нотками удовлетворения.
Он мягко и бесшумно опустился на землю и через несколько секунд, ловко работая руками и ногами, исчез в стелящемся тумане.
Время потянулось. Махине показалось, что прошла вечность. «Снегирь, доклад!» — прошептал Шерхан. В наушниках в ответ только тишина и мелкие помехи. «Снегирь, ответь!» — потребовал Шерхан.
«Да, да!» — раздалось сквозь помехи. «Все чисто, командир, я возвращаюсь!»
Мороз пробежал по спине Махины. Он был уверен, что это не голос Снегиря. «Командир!» — шепнул Махина в микрофон. «Я понял», — перебил его Шерхан. «Перейти на запасную частоту». Махина нащупал переключатель и два раза повернул его. «Отход!» — сразу услышал он приказ Шерхана. «Сундук прикрытия!» Махина привстал с колена, чтобы увидеть обстановку и осмотреться. Его сектор обзора был тыл. Ничего не увидев, он развернулся в сторону командира.
И в этот момент, разрывая тишину утреннего леса, раздались сухие и резкие выстрелы автоматов. Впереди и справа раздался крик дымка.
Махина моментально упал на землю и тут же отполз в сторону. На голову упала ветка, срезанная одной из пуль, просвистевших над ним. Слева сундук без перерыва поливал очередями из своего автомата. «Командир!» — крикнул Махина. «Командир!» «Командир 200!» — крикнул сундук. «Махина! Прикрой, отхожу!» Махина вскочил на ноги и открыл огонь, целясь между стволов деревьев в сумрак утреннего леса. В нескольких метрах впереди себя он увидел лежащего неподвижного дымка.
«Дымок! Дымок!» — закричал он, не переставая вести огонь короткими очередями.
«Сундук, вижу дымка. Дымок 300. Прикрой». Он рванул вперед и прыгнул. Упал прямо рядом с телом друга. Слева сзади раздались очереди сундука.
«Держу!» — прокричал сундук.
Махина, выпустив две короткие очереди, перевернул дымка на спину. В глаза сразу бросилось кровавое месиво на его шее. Она была разворочена пулей. «Дымок 200!» — крикнул он. «Отхожу!» Над головой одна за одной свистнули две пули.
«Москали!» — раздалось из деревьев. «Сдавайтесь!» «Як шо стоїтеся, може, і поживете ще?» — тарил ему веселый голос справа.
Хохот раздался сразу из нескольких мест темного леса.
Хохлам было весело. И, судя по смеху, их было не меньше 5 или 6 человек на этом участке.
«Кто это там кукарекает?» — закричал сундук. «Ты там крыльями-то не хлопай, иди сюда, петушара радужный!» «У меня эвка есть для твоей дупы, пидор!»
«Ну все, москаль, то бы конец!» — прозвучало в ответ из темного леса.
Сундук, выдернув чеку из гранаты, примерился и бросил ее по навесной траектории на голос. Раздался хлопок и вспышка желтого света, которая на секунду осветила окружающие деревья и кусты, и следом вопль раненого боевика. «А теперь вам, петухам, не весело?» — кричал сундук, выпуская короткие очереди туда, где рванула граната. Со всех сторон раздался шквал автоматных очередей и свист пуль. Казалось, что они свистят над самым ухом.
«Ну все, орки, вам хана!» — перекрикивая выстрелы, кричал кто-то из хохлов.
Махина, согнувшись, мощным рывком перебежал к поваленному дереву. Мимоходом бросил взгляд в сторону сундука. Тот отчаянно отстреливался в разные стороны. Перелетев через ствол дерева, Махина занял позицию и крикнул «Пошел!» и тут же открыл огонь по местам вспышек от выстрелов. В ответ в бревно прилетело несколько пуль.